Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Нашу программу откроют праздничные поздравления директора радиостанции Евгения Никифорова и наших постоянных авторов. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Бог. Народ. Писание», которую ее автор и ведущий, миссионер, публицист из Киева Сергей Комаров назвал «Третий день Пасхи». Во второй половине часа, как всегда, в это время, по вторникам, выйдет в эфир очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни». Программу этого часа откроет директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! От всей нашей редакции поздравляю вас со светлым Христовым воскресением. Я надеюсь, что вся наша редакция хорошо поработала весь пост, и мы были надежным вашим путеводителем, духовным навигатором в духовной жизни. Вовремя напомнили вам причаститься, исповедоваться, помолиться и сейчас встретить с радостью, с пониманием смысла этого великого таинство великого праздника, который мы празднуем все вместе сегодня. Христос воскресе!
Праздничную программу продолжает поздравление протоиерея Алексея Ладыгина, помощника настоятеля Богоявленского храма Пензы.
Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с Пасхой Христовой и позвольте приветствовать вечно живыми словами: Христос воскресе, воистину воскресе. Действительно, Пасха переворачивает просто сознание каждого человека, и внутри нас рождаются необычайные чувства, которые порой невозможно передать словами, потому что личный опыт и общение с Господом рождает у нас вот такую радость. И мы не просто встречаем Пасху, не просто ждем праздник, но мы переживаем это событие внутренне, и поэтому мы чувствуем близость Христа, мы ощущаем значение воскресения Христова, которое дает нам вечную радость и реальность существования загробного мира, реальность пребывания с Господом вечности. Хотелось бы всех вас поздравить с этим радостным днем, с этим событием. Пусть Пасха Христова даст нам утешение и благословит нас на созидание, на преодоление всех трудностей и приобщение к вечности. Храни вас всех Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе, батюшка! Всегда рады вам! Ждем!
Спасибо большое! Низкий поклон!
Нашу праздничную программу продолжает еще одна запись, сделанная по телефону. Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело», Возрождение деревянных храмов Севера.
Христос воскресе!
Поистину воскресе!
Пасхальные радостные дни всегда приложу на память себе жизнеутверждающие слова святителя Григория Богослова. До Христа не было ничего сильнее смерти и не мощнее нас. После Христа нет ничего сильнее нас и не мощнее смерти. В эти дни мы радуемся воскресению Христову. После того, как Он был положен во гроб, после того, как, казалось бы, надежда учеников, надежда матери, надежда всех людей, ищущих Господа, были разрушены. Казалось бы, смерть торжествовала. Казалось бы, ад праздновал. Но нет. Христос воскрес. Своей смертью победил смерть. И теперь, что бы в нашей жизни ни происходило, мы должны знать о том, что Христос уже воскрес, что жизнь уже жительствует. И все ученики, которые до этого момента страха ради иудейского были закрытыми дверями, они стали смелыми проповедниками воскресения Христова, смелыми проповедниками Христа. И весь мир учениями своими просветили и ко Христу привели. И мы с вами в нашей жизни, когда бы что бы с нами ни происходило, должны помнить о том, что Христос воскрес. И знать о том, что победа уже совершилась. Нам нужно войти только в радость этой победы. Так думали и мыслили и святые мученики, и преподобные, которые совершали свой великий подвиг. Так мыслили и наши новомученики, исповедники. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка, спаси Господи за утешительные слова. Приход у вас новый, храм освящен недавно. Традиции, встречи, Пасхи, наверное, только складываются. Что нового на вашем приходе сейчас интересного?
Вы знаете, нас благословил наш владыка Матфей, викарий Святейшего Патриарха, создать миссионерско-просветительские курсы при нашем храме. И мы такие курсы создали. Мы приглашаем самых хороших священников и радуемся возможности пообщаться с ними. У нас уже побывали и отец Дмитрий Смирнов, и отец Максим Первозванский, и много других замечательных имен. У нас читают лекции по Новому Завету отец Андрей Рахновский и многие другие замечательные преподаватели. И вот в качестве практической работы для наших миссионерско-просветительских курсов в этом году мы сделали следующее. Решили в этом году отправить всех, а их очень много, приходящих освящать ключи через храм, через высокие ступеньки, которые ведут в храм, ученицу, которая посреди храма украшена цветами. Порядка 20 человек в течение 3 смен дежурили для того, чтобы люди именно проходили бы через храм. Потому что часто бывает так на освящении куличей, что люди пришли, осветили и даже в храм не зашли. Но в нашем случае, пока люди стояли в очереди, мы рассказывали и о нашем храме, чем занимается храм. Рассказывали о 24 кружках, которые действуют при нашем храме, о том, что все они бесплатно. Как вот в свое время, когда я был мальчиком, были дома пионеров, и много всего интересного было, и все было бесплатно. Также вот сейчас, в наши дни, центром, где люди объединяются, где бесплатно преподают ремесла, обучают различным знаниям, являются храмы. А дальше мы рассказывали уже и о самом храме, о иконах, которые в нашем храме, о иконе святителя Николая, которую нам подарил патриарх Кирилл, когда освящал наш храм в 2017 году. Рассказывали о иконе блаженной Матронушки, которую подарила мама одной девочки, которую Матронушка в 3 года исцелила от смертельной болезни. Рассказывали о иконе, которую подарили местные жители. Это все большие, красивые иконы. А в честь той деревни, которая когда-то на этом месте находилась, в Атутино, вот в нашем нынешнем северо-восточном округе Медведкове. И таким образом мы им рассказывали о храме. Им некуда было деться, они все равно в очереди стояли. Но все же понемножку, по чуть-чуть они узнавали о том, что в храме, для чего приходят в храм, о том, как перекреститься, как помолиться, почему ставятся свечи. Узнавали и о таинствах. И вот таким образом получилось, что несколько тысяч человек, которые пришли к нам, они все прошли через храм. И мы дали возможность этим людям помолиться.
То есть вы поработали вот с той категорией людей, которых называют пасхальными прихожанами, которые частенько раз в год, ну или два, приходят. А теперь есть надежда, что они зайдут еще и еще. Слава Богу.
Да, вот наша дежурная по храму рассказывает, что пришла к ней женщина, плачет и говорит: «Я не знаю, что делать, расскажите». Она подвела ее к плащанице, объяснила, как перекреститься, как приложиться. Она говорит: «А что еще можно сделать в храме?» Вот так вот ей все показала, рассказала. Эта женщина бы не зашла в храм, если бы это не нужно было бы для того, чтобы дойти до освящения куличей. А так благодать Божия коснулась ее сердца. Вообще храм, он гораздо больше говорит, чем об этом даже предполагаем. Вот у нас есть совершенно замечательный соотечественник Александр Федорович Дворкин. Мы с вами знаем, что его как прекрасного сектоведа. Мы знаем, что когда он был юношей, он был фактически выгнан из страны. Ему сказали: либо ты будешь как хиппи у нас сидеть, либо уезжай куда хочешь. И вот он уехал. Сначала был в Европе, потом в Америке. Жизнь его складывалась там весьма интересно. Но он стал православным, когда один раз на Пасху зашел в храм. Он зашел и понял, что я православный, жду здесь Бог, жду здесь моя вера. Там, на чужбине, он переродился, он изменился, а потом уже вернулся на родину для того, чтобы помогать и служить нашему, своему отечеству. И вот такая же история была и с Серафимом Роузом, замечательным монахом американским, который, испытав многое, пришел в православный храм и понял, что он нашел Бога и Отца. И вот поэтому очень важно, чтобы люди заходили бы в храм, и можно пользоваться даже вот такими вот возможностями, когда люди сами приходят к нам.
Конечно, ну вы замечательный миссионер, спаси Господи за этот новый тоже интересный опыт. А как ваш проект «Общее дело» тоже, наверное, скоро вот-вот начнет свои экспедиции?
Экспедиции уже начались, а в этом году мы провели пасхальное богослужение в более чем 100 храмах на русском севере. По благословению святейшего патриарха, чином, в котором миряне собираются в храм, проходят крестным ходом, поют пасхальные часы и читают слово огласительное святителя Иоанна Златоуста. И в храме в своем, пусть он даже и разрушенный, или вот только-только начал восстанавливаться, первый раз друг с другом христосуются, дарят пасхальные яички. То есть мы впервые сделали то, чего не было на протяжении многих десятилетий. Впервые вновь в этих храмах зазвучала Пасха. Для этого мы разработали специальные методические указания. Вот Владыка Даниил Архангельский, он говорит, лучше это еще и снять на видео, потому что одно дело то, что написано, а другое дело, когда люди это увидят, как, например, построиться на крестный ход, как проходить. Сняли на видео и песнопения пасхальных часов, для того, чтобы люди вместе с регентом могли бы выучить их на память и в храме уже пропеть. И вот в этом году это так замечательно, то, что в некоторых храмах было несколько человек, а в некоторых храмах, вот, например, один из храмов, он на расстоянии 5 километров от населенного пункта, в котором живет всего один дедушка. И вот этот 80-летний дедушка, он отправился в свой храм на Пасху, чтобы в этом храме пропеть пасхальные часы и сказать «Христос воскресе». И вот лично для меня это очень-очень важно, потому что кто-то для нас эти храмы сохраняет путем своей жизни. Ведь мы чтим, когда идем в шествие бессмертного полка, чтим тех героев, которые для нас ценой своей жизни сохранили наше Отечество, отстояли его от врага. А вот когда мы собираемся в храм на Пасху, тот храм, который для нас путем своих подвигов, стараний сохранили наши бабушки и дедушки, мы чтим именно их подвиг. Тот подвиг, который сохранил православную веру даже и до Великой Отечественной войны, и благодаря которому народ почувствовал себя вновь единым, православным и одолел врага. И вот поэтому, когда люди в этих храмах, когда их закрывали, отстаивали эти храмы, когда шли на мучения, готовы были уехать в ссылки, лишь бы только храм сохранить, лишь бы только храм остался. А вот сейчас, после того, как прошли десятилетия, храм разрушен, может быть, где-то нет кровли, где-то что-то сломано, но все равно мы потихонечку его возрождаем, и в этом храме звучат слова «Христос воскресе», вот эти люди, они уже из Царства Небесного отвечают нам «Воистину воскресе». И мы делаем не случайным и не напрасным их труды, не случайным и не напрасным их подвиг. Поэтому вот такая радость. Мы отправляли в те места, где потрудились, посылки. Там была икона Воскресения Христова, 33 свечи. Там были листочки о Пасхе. Там были пасхальные песнопения, которые мы специально вот подготовили, адаптировали, чтобы это могли сделать, провести их, отслужить именно местные жители. Слово Златоуста.
Таким мирским чином, да?
Мирским чином, да. Были все необходимые методические указания и видео, так, чтобы все это можно было заранее подготовить. И тоже вот Господь надоумил, и было приятно положить туда еще и шоколадку. И вот эта шоколадка людей особенно трогала, потому что вот мне уже передавали местные священники, что люди, когда вскрывают эту упаковку, вскрывают все эти подарки, еще шоколадку, они прям совсем бывают тронуты.
Как дети, да, становятся немножко детьми.
О них помнят, их любят, о них заботятся. И вот как, знаете, как Христос, когда воскрес, когда ученики рыбу ловили, ждал их на берегу с готовой трапезой. И когда они пришли, никто не боялся его спросить, все знали, что это Христос. А он говорит: садитесь, обедайте. То есть он позаботился не о том, чтобы им что-то говорить. Они все начинали понимать сами, они видели перед собой воскресшего Христа. Он позаботился о том, как их накормить. И вот в данном случае тоже, то есть одно дело пища духовная, и от нее можно порадоваться, а другое дело наше с вами человеческое, душевное. Так чтобы вот пусть эта маленькая шоколадка, она от сердца к сердцу. Она не только от того, что хорошо было бы сделать вот то-то или то-то, она еще от любви к любви. Так что вот милостью Божией, причем в 100 храмах на севере, Архангельской, Вологодской епархии, в Карелии, в Мариэл, милостью Божией получилось отслужить пасхальные такие богослужения. И если Бог благословит, то в следующем году по благословению Святейшего было бы замечательно вообще по всей нашей стране отслужить вот Пасхи в таких вот брошенных, оставленных храмах, если даже не в ночь пасхальную, может быть, на Светлой Седмице. Вот если кто-то из радиослушателей, человек воцерковленный на службе, бывает в своем храме, то, может быть, у него получится на Светлой Седмице съездить в ту деревню, где он родился, где, может быть, еще несколько человек живут. И там, посмотрев, вот, к примеру, на наш сайт общедело.ру, там есть Пасха в каждом храме, раздел, воспользовавшись вот нашими указаниями методическими, организовать своих односельчан, собраться вместе, обойти с крестным ходом пасхальным вокруг храма или часовни, пропеть часы и с Пасхой друг друга поздравить. Потому что это правильно. Именно для этого и строились храмы, чтобы именно в них объединялись, соединялись бы люди, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Молились, и самое главное, молитва, самая важная молитва, это, конечно, молитва пасхальная. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спаси Господи, дорогой отец Алексей, за рассказ интереснейший, за поздравления нашим слушателям. Примите и наше поздравление с Пасхой Христовой, которую в этот раз вместе с вами встречал и новый член семьи, ваша Машенька Яковлева. Милости Божией!
Спаси Господи!
Да, до новых встреч! Спасибо большое!
С Богом!
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
«Бог, народ, Писание» – так назвали мы радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Третий день Пасхи. Жизнь прекрасна. Творожные пасочки, куличи, разного рода мясо, любимый луковый пирог – и прочие вкусности уже заполнили желудок до отказа и даже подошли к самому горлу. Организм выспался, наелся, расслабился. Все хорошо, настроение замечательное, каждому встречному хочется улыбаться. При этом нельзя не чувствовать, что параллельно наполнению желудка ушла некоторая тонкость восприятия праздника, способность духовного переживания пасхальной благодати. Но есть также понимание, что это неизбежно. Все равно не получилось бы в великопостном состоянии пребывать всегда. Не по сеньке шапка. А пытаться подвижничать тогда, когда вся церковь немного переводит дух, входя в краткий лайт-режим отдыха, это уже типичная гордыня. Даже только смирение ради, мирянину необходимо есть мясо в пасхальную седмицу. Разумеется, стараясь не переедать. Все это понятно. Однако человек способен все правильное и хорошее извратить и испортить, выискивая оправдания своим страстям и слабостям. В том числе и смиренное разговление превратить в банальное обжорство. Вот смешно. Возвращаясь с пасхальной трапезы, я еле дышу от тяжести в желудке, а изворотливый ум уже подсказывает богословское решение вопроса. «Смотри, — говорит, — Пасха есть праздника в празднике, торжество из торжеств. Она должна полностью наполнить благодатью христианина, очищенного от страстей великим постом. Пудовая гиря в желудке и вся тяжелая сытость дней пасхальной седмицы есть символ того, как мы должны исполниться благодатью. Надо, чтобы было и то, и другое. Одно другому не мешает. Думаю, сам себя смеюсь и удивляюсь хитрости и лукавству ума человеческого. Воистину, на любой грех можно составить катехизис». Третий день Пасхи. Вспоминается, как читалось в пасхальную ночь «Не отлучайтесь из Иерусалима», что можно понять как «не отходите от благодати», «не теряйте приобретенного великопостными трудами», «не оставляйте молитвы», «пребывайте в духовной бодрости». И действительно, наступивший праздник, помимо радости его, есть некоторая проверка нашей веры. Гораздо труднее сохранить себя в чистоте в период праздника, чем в суровое время поста. Человека подстерегают плотоугодие, потеря духовной трезвости, расслабление. «Не отлучайтесь из Иерусалима», предупреждает нас Спаситель, то есть заслуженный отдых не должен послужить причиной падения. Стены Иерусалима, трезвость, внимание, молитва, да сохранят нас от всякого невидимого врага. Разговляться – разговляемся, но остаемся в чистоте, ожидая обещанного от Отца, то есть схождения Духа на Церковь. Толкование пасхального зачала давно знакомо, но знание правил в данном случае плохо спасает от их нарушения. И дело даже не столько в человеческой слабости. Если сам отлучаешься из Иерусалима, значит, не полюбил его красоты. Фонари Иерихона манят разноцветностью греха, и святой город начинает казаться скучным. Я ведь только на часок отлучусь, чтобы вернуться. И возвращаешься, но уже не таким, как был. Возвращаешься, чтобы снова начинать восхождение в Иерусалим. И, пожалуй, с годами становится тяжелее возвращаться. Третий день Пасхи. Сердце обволокло мясными испарениями, ум затуманен, плоть тяжела, но все же ощущение того, что Христос воистину воскрес, есть. И не покидает, слава Богу. А если и покинет по грехам, Христос все равно воскрес. Я знаю, точно знаю. И даже видел, вместе с церковью, поющей в эти дни, воскресение Христова видевши. Третий день Пасхи. Хочется понять, христианство – это то, что было на страстной, или то, что сейчас, на светлой? Понимаю, не подсказываете, что и то, и другое. Бесстрастной, значит, без креста, и это невозможно. Бессветлый, значит, без воскресения, тоже не может быть. А как это все вместить одновременно? Не вмещается умом, но в сердце, пожалуй, помещается. Не знаю, как объяснить и написать, но помещается. И у вас, уверен, тоже. А разум останавливается и жалуется, и просит дать отдых и почитать любимого Лескова, раннего. Ладно, пусть Лесков. Пасха. Отдыхаем. Третий день Пасхи. Третий день, как пришла и воцарилась могущественная сила, которой никто не сможет противостоять. Видели, как зелень пробивает асфальт и протискивается через трещины городской дороги? Это его сила, сила воскресшего. Как жизнь никто не может остановить, так никто не остановит подателей. И эта сила пришла и воцарилась, объяла все, обновила, обласкала верных и грозно громыхнула для неверных, пока еще вдали. Сила воскресшего, которой никто и ничто не может противостоять, пришла. Это главное. Главнее, чем желудок и мясо, богословские вопросы и Лесков. Христос воскрес, и поэтому в мире есть смысл, радость и перспектива. А все остальное выпросим у воскресшего, о котором больше всего хочется думать в третий день Пасхи и в грядущие святые пасхальные дни. Христос воскресе!
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Ну что же, братья и сестры, вот мы последний раз с вами встречались на Стратной Седмице. Эта передача уже выходит на Светлой Седмице, когда мы уже спели «Христос воскресе», все наши куличики освящены, мы уже начинаем потреблять все это, радоваться и духовно, и телесно. Мы всегда готовимся ведь к этому по-всякому. Наша жизнь, она немножко ущемляется во время поста и в нашей еде, и в наших там развлечениях. А сейчас, когда уже практически все можно, мы должны все-таки подумать о том, что это такое «все можно». То есть тоже не расупониваться, знаете, не распоясываться, потому что мы склонны к тому, чтобы вот, наконец, как сейчас это говорят, там, знаете, оттянуться, оторваться и так далее, уже после всех этих напряженных дней поста, Страстной Седмицы, немножко расслабляемся. Кстати, и поменьше и народу, конечно, бывает уже в храме.
Все ощущают себя исполнившими
долг. Исполнившими долг, да. Наш долг, он вообще никогда... Ну, как мы можем исполнить долг? Ведь наше вообще христианское правило должно быть такое, что если даже все мы совершили, что Господь от нас ожидает и к чему призывает, то мы должны сказать, что я раб такой никуда не годный, просто мне обязательно вот сказали, что ты обязан сделать то, и то, и то, и то. Но я это выполнил. Ну да. Ну, все равно от меня что зависит? А что я сам добровольно, не знаю, как-то, что я мог этому прибавить? Ну, прибавить всегда можно. Опять мы начали об этом разговаривать в прошлый. Прибавить любовь. А если нет любви, то и все эти наши исполнения долга, они как бы бессмысленны. Потому что это только ограничения все эти. Они для воспитания души, для того, чтобы ее закалить вот в этих вот ограничениях своих. И как бы размягчить ее. Потому что, знаете, когда страдает человек, страдание — это вообще вещь очень такое...
Полезное бывает.
Полезное, да. Это просто вот в нашей встрече говорили, что вот алмаз там, он страдает. Если бы имел возможность он там что-нибудь говорить, как бы он жаловался на то, что его там мучают, что его там обрубают с этой стороны, с этой, не дают ему воли. Ну, мы должны понимать, что это для нас очень полезно, для нашей души. А не просто мучение и все. Нет, конечно. просто ограничения такие, вот нельзя того, нельзя этого. Для чего?
Иногда ведь говорят даже, батюшка, вот люди такие, даже не новоначальные, а которые колеблются, говорят, ну как же Бог ваш вот милостивый, там вы говорите, всеблагой, как он попускает совершаться всяким бедам, злу, почему дети гибнут? Вот я сколько раз вот с кем не начинаешь говорить, и все, наверное, и вам то же самое говорят, да, как бы обвинения даже дерзают бросать Богу. То есть вот не понимая, видимо, природы этой любви, природы страдания.
Мне так, пожалуй, никто не говорил, я не могу так припомнить.
Ну, значит, с вами-то уже люди верующие,
да,
общаются.
Вот именно в этом и дело, да, потому что в храм-то приходят люди, православные люди, которые знают, более или менее знают, что такое христианская жизнь. Они не задаются такими вопросами, но сколько угодно таких вопросов видно в разговорах со внешними людьми, которые вот идешь по улице, и вдруг встречаешь там вот человека, который говорит, вы священник, да, и вот начинают спрашивать или там жаловаться на то, что происходит. Вот действительно, вот такие люди, вот которые ясно, что в церковь не ходят, так и спросишь у них, вы ходите? Да нет вообще. Или там говорят, что да, да, конечно. Я говорю, ну когда, на Пасху, да? Ну да. То есть на Пасху они куличико светят и все. Вот люди так бы не понимающие этого. Да, действительно. Мы в прошлый раз говорили о жертве. Мне хотелось бы развить эту тему. Вообще жертва – это проявление любви. Сколько угодно. Вот сейчас, я не знаю, насколько эти люди честные. Может, это просто специально какие-то подставные лица какие-то, которые вот в интернетах там, вообще везде, там, всяких печатных там, вот, жалуются на дороговизну, на то, что мзду какую-то требует церкви, что свечки дорогие, там, что требы дорогие, что церковь стала, в общем, торгующими в храме. Вы помните, там вот Господь изгнал торгующих из храма. Сколько угодно об этом говорят. Но мне кажется, что это люди не то, что не понимающие, они просто исполняют какое-то задание, не знаю, может, это не хорошее слово «задание», но какое-то такое, вот, как это сейчас говорят, ангажированное. Потому что если человек захочет разобраться, он разберется, прочитает, он походит в церковь, он посмотрит, как обстоит дело, он поймет все. То, что в церкви продают, торгуют, это ведь все вещи, которые кем-то сделаны. Это вещи, там, не знаю, какие-нибудь там иконки. И кто-то делает ведь иконки-то эти. Они же не могут просто работать и даром раздавать все эти вещи. Но тебе, если нужна иконка, церковь предлагает тебе, пожалуйста, вот иконка. Ее кто-то сделал, ну и церковь ее заплатила за нее. Люди ее сюда привезли, надо им воздать за то, что они поработали для церкви, привезли. Человек стоит с утра до вечера, он свечками занимается, вот этими иконами. Он должен что-то тоже, он должен жить. Неужели это так трудно понять? Церковь на этом не наживается. Если ты не хочешь иметь икону, ну не надо. Можешь сам нарисовать ее или просто молиться без иконы дома. Пожалуйста.
Вот сектанты даром раздают, по улицам ходят и раздают, что хотите, пожалуйста.
Понимаете, бери. Какая вещь? Сектанты всегда питаются от какого-то, от каких-то центров.
Вот, они так всегда... этого и бояться надо, и вот этой дармовщины-то.
Да, они всегда на чем-то содержании.
Отрабатывают, да.
И они именно так и показывают себя, и имеют возможность показывать свое бессеребренчество. Хотя это вовсе не бессеребренчество. Посмотрите, как они там свои молельны строят. Откуда они берут эти деньги? Кто им жертвует? Это не так...
Не безобидно.
Я знаю, я был настоятелем храма. Мне жертвовали, да, на то, на это. Мы сделали, что могли, сделали в храме. Мы покрыли крышу новым железом. Мы все оштукатурили внутреннее, все покрасили. Сделали новый иконостас, иконы, мы сделали пол. Все это на пожертвование. Но ведь там же люди стоят, поют в храме. Они учились этому. Им надо что-то заплатить. Они просто так не будут приходить и каждое воскресенье петь. Ну вот люди должны жить.
Да, у так них и дети Господь свои. Же заповедал.
Конечно,
да?
У священников, как правило, несколько детей. У священников бывает и 4, и 5, и 6 детей. Никто из священников не делает никаких абортов. Принимает то, что Господь, да Господь посылает. А эти люди делают вид, что мы все здесь бесплотные, и что мы должны вообще просто так ходить пешком. Вот они ездят, их дети ездят на машинах. У нас вот, я живу в Туяхраме, у нас там машины стоят, там люди работают. Кто на аэродроме работает, кто в больнице местной, кто в Москве куда-то ездит. Это машины очень большие и очень даже недешевые машины. И некоторые машины меняют каждые 2 года. Смотришь, опять новая машина покатается. Но люди знают, как нужно жить в этом мире. Никто к ним не предъявляет претензий. Но почему-то считают, что священник должен пешком ходить. Я живу в одном городе, а служу в другом. Я должен пешком идти, да? Понимаете? Вот. Но самое главное это не то, что вот обратите внимание на то, что мы тоже люди, мы должны тоже жить, а самое главное отношение к Богу. Вот когда мы приходим в храм, вот эти свечки, ну зачем тебе нужно покупать свечи, если ты человек немощный, малоимущий? Ну, купи самую маленькую свечку. Как помните, Господь увидел, что вдова, она 2 лепты положила в ящик для пожертвований и сказала, что она больше всех положила, потому что она все свое пропитание дневное она отдала. Она оставила без хлеба своих детей и себя, а Богу отдала. И она добровольно это сделала, добровольно.
А Господь в долгу никогда не останется.
Господь, конечно. А как может Господь остаться в долгу? Он дал нам жизнь, Он дает нам здоровье. Вообще, все, что мы получаем, чем мы питаемся, это от Бога. Какой же может быть здесь долг? Ты на своей грядочке там сунула это семечко в землю, оно выросло, и ты потом стрижешь и кушаешь, или там помидоры выращиваешь. Ну, ты разве создал это семечко? А землю ты, что ли, сделал? Ну, это же все Бог сделал. Ну, что ж ты не понимаешь этого? Ну, другое дело, конечно, что, ну, можно, если, как все наши атеисты говорят, что все само собой. И я сам собой вообще появился на этот свет. И помидор тоже сам собой вырос. Ну, тогда действительно, тогда ты никому ничего не должен. Ну, а зачем тогда обращаешь внимание, что там в церкви происходит? Ну, собрались глупые люди. Но они ничего не понимают, они неблагоразумные, они там темные, отсталые. Ну, оставь их в покое, ты не темный, ты просвещенный, ты современный человек. Что ты привязываешься к ним, зачем? Оставь их жить своей жизнью. Ты живешь своей жизнью, они будут жить своей жизнью, они не могут оставить. Потому что, опять скажем, их душа христианка, она чувствует. Вот она чувствует недостаточность самой себя, когда она... хочет быть с Богом, а ум дурной от этого человека, отягощенный какими-то этими предубеждениями, он не дает душе пищи. Она болеет, она страдает от этого, а он не хочет ее накормить, он не хочет обратиться к Богу, он не хочет очистить душу от грязи, которая там скапливается. И поэтому озлобляется тем, что другие это делают, а он не хочет. И свою эту вину, свою вот эту вот дурную волю, вину своей дурной воли он перекладывает на других. И хочет их заставить так же жить, как он живет, вот в этом страдании, в грязи.
Но нам тоже как-то ведь не заповедано же мириться вот с такой позицией. Мы все-таки должны этих людей, ну, как-то просвещать, вразумлять, хотя бы образом жизни своим, не то что уж идти к ним там и говорить им что-то, но как-то мы должны же нести эту миссию, спасать души.
Ну, нам же сказано, что вот еретика после 2-3 вразумлений, ну, отвращайся, оставь его в покое. Оставь. Ну, поговорил раз, видишь, он не понял человек. Ну, попробуй еще раз, поговори с ним, может быть, о том самом. Но надо быть потом просто рассудительным человеком и понимать, что дело здесь не в аргументах. Ты ему эти аргументы сколько угодно можешь предоставлять, а его душа, она противится. Она не хочет очищаться, она или как угодно может быть. Потому что ум его, понимаете, он развращен, и он не хочет душе давать возможности очищения. Он не хочет. И твои аргументы здесь совершенно ничего не дадут. Потому что дело не в логике, а дело в состоянии души. Пока Господь каким-то образом не переменит его душу, вот как-то вот не найдет к нему какой-то подход, вот так или так, или так, или каким-то, может быть, примером, да, с какого-то святого человека, а может быть, какой-то болезнью, от которой не будет никакого выхода, кроме как попробовать еще вот это вот молебное, или там пойти прочитать какую-то молитву. До тех пор всякие аргументы бесполезны. А твоя душа, как видно, вот она не настолько свята, не настолько чиста, чтобы то, что ты говоришь, этот человек услышал. Так что, когда видишь, что бесполезно говорить с ним после 2-3 таких вот разговоров, может быть, коротких, то надо просто себя осудить за то, что святой человек, он сказал бы. И от этого одного слова душа-то перевернулась бы и возродилась. А от твоих слов она никак не возрождается. Значит, вот так. Это можно... Вот я сколько проповеди говорил. Же на каждой службе, на вечерней, на утренней, всегда хоть короткую проповедь я говорю. Ну, кто-то слушает, кто-то благодарит о том, что вот спасибо, что там сказали или что услышали. Мне люди благодарят, понравилось им то, что я говорю по радио. Но это я не говорю для того, чтобы себя похвалить. А, кстати, я говорю о том, что ваша радиостанция, наша радиостанция слушают внимательно.
Слава Богу.
Да. Я тоже вот, я очень этому рад, потому что радиостанция ваша мне с самого начала она мне нравилась, и мне дорога она. Так что, а наши вот личные такие, да, я говорю, что я проповеди говорю, но одни слушают, и как-то это ложится на душу, а другие годами слышали, и ничего. Значит, я не смог найти слов, которые бы для них были бы убедительными. А это я вот так говорю, видите, я вам сейчас вот только что по-другому сказал. Вот, вернее, это, наверное, я не мог найти слов, потому что душа моя не такова, чтобы слово, сказанное мною, оно бы вот легло бы на сердце человеку, и он бы изменился.
Но одни-то слышат, а другие нет. Значит, дело-то не только в вас или в нас. И вообще, батюшка, вот я вспомнила сейчас, как недавно одна учительница начальных классов северного одного городка, вот сидя в этой студии, рассказала удивительную для меня, прямо вот сердце заболело, историю. Она преподает в начальных классах, и в том числе факультативно основы православной культуры. Угу. И там есть и мусульманские дети, которые ходят, родителям разрешают, угу. Они вот каких-то молитв, они, может, не читают, но они просто живут среди русских, хотят это знать. Но там вот была и такая мама, которая запретила своему ребенку, русская мама, мой ребенок не будет ходить. Ну, это же факультатив, но поскольку он иногда там в середине дня, то ребенок просто выходил, бедный, там ходил по коридору, а лучше всего он слушал. Ну, они же еще все-таки маленькие, ну, они, да, слава, ну, богу, да, еще почти что ангельский чин. И он под дверью слушал, сидел там, слушал, раз мама запретила. Потом она все-таки ему разрешила, но когда он там что-то или двойку на чем-то другом, как предмете получал, или там что-то шалил, она опять ему запрещала. Вот представляете, слушаешь и думаешь, Господи, до чего надо нам дойти, заскорузнуть душой и сердцем, вот маме, какого же ребенка она воспитывает тогда?
Ну,
вот.
Вообще, я бы сказал, то, что он сидел, слушал, это говорит о том, что все-таки душа его все это слышала. И
ну, ему
это
хотелось
нужно
же
было
быть с классом, чисто вот и по-детски. Да и потом интересно, правда интересно. Да. Учительница потрясающая, замечательная. Угу. Помоги, вот, Господи.
Вот, а то, что в конце, вот вы сказали насчет того, что когда там двойки получала, вообще, она ему опять запрещала, это вообще даже как бы такой воспитательный прием для того, чтобы он учился лучше, потому что если ему это интересно, если он хочет там быть, значит, вот и этот стимул можно тоже использовать для того, чтобы поднять его уровень обучения.
Ну, это пока он маленький. Боюсь, что когда они становятся, ну, подростками, поди попробуй уже потом достучись до этой души. Если мама сказала, ну и значит, так и правильно, ну, и да, что? Да. Хотя, может быть, удалось и заронить это семя. Дело даже не в этом конкретном случае, а в том, до чего нам надо вот заскорузнуть душой. Вот как до таких достучаться? Ведь каждая мать хочет воспитать хорошего ребенка.
Хорошего ребенка. Вот о чем мы начали говорить. Надо приучать ребенка к понятию с самого начала, к понятию жертвы. Вот к пониманию того, насколько это важно для нашей жизни. Да вообще для жизни человеческой. То есть жертва – это отдать, что-то от себя взять и отдать другому. Если у тебя хорошая какая-то игрушка, там, скажем, ты вот, радуешься ей, а твой друг, ему очень нравится, он вот, позавидовал, он тоже хочет поиграть, дай ему. Вот понимаете, вот если так воспитывать ребенка, то это будет совсем другой человек. Он будет уже подготовлен к тому, чтобы принять смысл христианской жизни. Если у тебя, ты дома живешь, и вот мама там что-то делает на кухне, скажи ему, чтобы он помог то сделать и это. Если там папа там пошел что-то, пускай поможет папе. Там, я не знаю, там мало ли, я уже не буду там всякие примеры там приводить, но чтобы человек знал, что он в этой жизни должен помогать своим ближним, своей маме, папе, сверстникам, те, кто нуждается в этом, и не жалеть этого, не жалеть отнять у себя, отдать другому человеку. Если он этого не поймет, он не сможет стать ни там мужем или женой достойным, он не сможет стать настоящим христианином никогда, потому что, ну, никогда, это, может быть, я слишком сильно говорю, Богу все возможно, конечно, может навести на правильный путь, но все равно внутри его все равно будет что-то сопротивляться. А если он привык вот так жить, не жалея себя для помощи своим ближним, то это будет настоящий человек, и он примет христианство, и он будет понимать, что такое христианство. Он не будет жалеть какую-то копейку на свечку, не будет жалеть сил для того, чтобы помочь что-то в церкви или пожертвовать на церковь что-то, потому что он понимает, что христианство заключается в том, чтобы принять эту жертву, которую Господь принес от себя ради нас, ради нашего спасения, для того, чтобы души наши спаслись. Сам он не нуждался в этом, он Бог. Ему не нужно было что-то от себя отнять, чтобы получить взамен. А мы нуждаемся в этом. Мы даем другому для того, чтобы получить от Бога радость в душу и продолжение нашей жизни, в конце концов, просто вечную жизнь получить, чтобы Господь увидел нас своих. Господь любит нас и жертвует нам всем, что у Него есть. А мы все время жалуемся на то, что и это трудно, и это трудно, и это от нас требует. А вообще жертва – это даже пожертвуйте добрым именем иногда. Добрым именем. Потому что люди склонны, они быстро, чтобы осудить человека, не понимая, что он делает, не понимая того, как он живет, чем он живет, что у него в душе. И часто бывает, что и такого даже и, может быть, и чистую, и святую душу люди осуждают в самых грязных каких-то проступках, делах, вообще в небрежении. Отказывают там, как опять, скажу, как случилось, как и до сих пор это происходит с нашими царственными страстотерпцами, подвиг которых очень многие не могут понять. И было то, выливает просто страшную хулу и грязь на их имена, на их память. Вот, и это тоже. И мы должны, как и государь наш, он просто шел по пути Христова. Он не думал о том, что о нем скажут другие. Он делал то, что требовало от него его христианская совесть. И мы также должны жить. От себя отнимая, отдавая другим. Еще раз скажу, два только есть пути в этом мире. Или брать от других для себя, питаться кровью других, силами, временем, чем-то, что мы берем от наших ближних. Или наоборот, отдавать свое, отдавать силы и время, и кровь свою по капле отдавать, не ожидая того, что тебя будут за это любить и уважать. Вот в чем, понимаете, вот в чем смысл любой жертвы. Чтобы самому любить, не ожидая того, что тебя будут любить за твою любовь.
Бескорыстно, да.
Совершенно бескорыстно, да. Но мы часто понимаем это, понимаете, в каком-то материальном смысле. Что да, бескорыстно, я вот отдал, а мне, я знаю, что мне не вернут. Но подсознательно мы как-то вот думаем, что человек должен же понять это. Ну, как он не может не понимать, что я ему отдал, сколько я ему пожертвовал вообще, как это мне было трудно. Но даже это уже ожидание воздаяния, а это не означает добровольной жертвы, это уже справедливость. Вот самый страшный враг жертвы и вообще христианства – это какой-то принцип справедливости. Нету справедливости в этом мире и быть не может, есть одна любовь. Есть справедливость только Божия, у Бога есть. Как Господь сказал, мне отмщение. Что это значит? Аз воздам, то есть мне отмщение, я воздам. То есть оставьте справедливость ему, нашему Создателю, оставьте. А сами этой справедливости не добивайтесь и не ожидайте. И не укоряйте другого за то, что он несправедлив к вам. Чем он более несправедлив к вам, тем больше воздаст вам Бог за ваше терпение. И это не понимают даже самые близкие люди часто. Там в семье муж, жена, дети, родители. Даже они не понимают. И из-за этого так часто рушатся наши семьи. Потому что мы все время, я ему вот так вот, я ему все, а он мне ничего. или там, я вот ей то-то и то-то, я ей вообще все, вообще, пожалуйста, все, что мое, это твое, а она мне вот как, понимаете? Ну, и конца этому нет, и не может быть конца, потому что вот так вот справедливость без Бога, потому что если мы друг от друга ожидаем справедливости, то Бог здесь ни при чем.
Вот враг тут нас и уловил как раз, да?
Да.
Легче всего.
И опять, если нашу историю взять, да, вот наша история нашего народа. Нас съело это желание, это, какой-то поиски этой справедливости. А справедливость может быть любой, там, социальный,
да, всеобщее равенство там, да.
Национальный, какой угодно, понимаете? Вот мы им так, а они нас уедают, они нас, вот что они с нами делают. Если мы без Бога живем, то и так и будет с нами. Потому что кто сильнее, тот всегда будет угрызать того, кто слабее. Какой-то народ. Народ будет сильный, угнетать слабый народ. Если слабый народ на Бога не надеется, он погибнет. Ну, погибнет. Потому что единственное, что в этом мире может противостоять силе, это Бог. Это Божья сила. А если мы к ней не апеллируем, если мы апеллируем, ведь, если мы не обращаемся к ней, если мы не просим помощи своей слабости, то никакие наши энергии, наши какие-то умения и всякие таланты организационные, там всякие любые другие, военные, они нам не помогут. Не помогут. Даже это понимали греки древние. У нас там вот было, у нас была книжка, я все штудировал, когда был еще в молодости в своей, там мифы и сказания Древней Греции. Вот я помню прекрасно, очень интересная книга была. Там всякие про всяких богов, богинь, там про войны, про троянскую. Там, вот, я помню, как там Ахилл, никто его не мог победить. И вот они воевали, и невозможно было победить. Но посреди боя один из богов встал позади него и ударил ему по плечам. И все доспехи с него посыпались. Он его еще раз ударил, и у него меч выпал из рук. И противник его убил тут же, конечно. Греки понимали, язычники, они понимали, что твое мужество, твое умение воевать, твои таланты, они ничего не стоят, если у тебя нет защитника среди богов. А мы этого вообще не понимаем. Нас съел социализм, нас съела эта идеология, которая нам, знаете, мы люди большого полета и так далее, и так далее. Там. Так что вот, видите, у нас светлая седмица. Мы опять говорим немножко не о светлой седмице, не о праздниках наших. Но мы еще раз скажем, у нас всегда один и тот же разговор о том, как спастись. А спасение, что тебя призывает Господь во время Великого Поста? Что на Страстной Седмице, что на Светлой Седмице. Все равно ты пристанешь перед Богом и будешь держать перед Ним ответ за то, что ты в этом мире сотворил, что ты там наделал, в каком состоянии ты пришел. А что ты на Светлой Седмице? Объешься, опьешься и пристанешь в таком виде перед Богом. И что тебе за радость от того, что ты вот во время праздника пришел к Господу? Ну? Или в озлоблении в каком-нибудь во время Великого Поста или на Страстной Седмице поссоришься со своими близкими, и тебя Господь призовет. И что ты в этом озлоблении пристанешь перед Господом? И что будет? Какая разница? Какая разница? Нам даны и пост, и Страстная Седмица, и Светлая Седмица, и вообще все наши праздники для того, чтобы обратить внимание на нашу жизнь и с этой стороны, и с этой стороны. И вот так вот. А потом еще как-нибудь заглянуть, зайти сзади на тебя посмотреть. Я не знаю, как это можно, но, во всяком случае, со всех сторон. Ну, со всех сторон нужно как-то непрерывно оглядывать свою жизнь, свое нынешнее состояние, прошлое, и думать, от чего это произошло. Вот я сейчас вот так вот, от чего такое еще со мной случилось? А это вот чего оказывается. Это там вот... Ты жил-то вот так вот, ты исповедовался, и там всякие грехи перечислял, а это-то ты вообще не обратил на это внимания, да? Ну вот оно теперь тебя и преследует, и вот оно не дает успокоиться в твоей душе, я имею в виду успокоиться в чистоте, что ли, в чистоту настоящую войти, вот что. Так вот мы об этом всегда должны думать. Так что уж, простите, братья и сестры, что мы сегодня немножко не по теме. Еще раз я напомню, хочу, у нас в передаче мы записываем не совсем тогда, как когда они в эфир выходят, но я думаю, что вы не посетуете на это, потому что, что же делать, такая наша жизнь. Такая жизнь трудная, но очень зато интересная.
А мне кажется, как раз по теме, батюшка, потому что сейчас нам важно вот не растерять то, что мы собрали, хоть как-то скопили в свою житницу за время Великого Поста. Не растерять.
Ну, не растерять, если скопили. А то так посмотришь, а что-то там вроде опять не так.
Да хочется.
Часто очень бывает, знаете, что вроде как бы и постился там, и там готовился, а потом, ну, что такое, опять то же самое как-то. А еще бывает еще хуже, чем прошлый год. Прошлый год хотя бы вот этого не было, а сейчас вообще. Бывает так. Потому что ведь, знаете, как сказал один из наших преподобных, что желать постоянства в духовной жизни – это дело волчье. Вот как даже сказал, понимаете, чтобы, да, все было хорошо, и чтобы мы так вот все возвышались бы, или как поднимались бы, да поднимались, вот так вот, так бы все лучше и лучше наше духовное состояние становилось. Так не бывает, так не бывает. То вроде бы успокоились, вроде бы чего-то достигли, ац, и опять все начинает, приходится сначала начинать. Почему бывает? Так главное при этом не унывать от этого. И тоже, кстати, я скажу, и уныние тоже, оно бывает, посещает нас и не только во время поста или там какие-то тяжелые жизненные обстоятельства, да и на Светлой Седмице, и вообще бывает. И на Пасху-то, знаете, хотела встретить Пасху, сколько вот было такое, и про себя помню, и другие люди говорят, вот хотелось бы вот Пасху-то встретить вот так, готовился, а получилось все так, что вообще как бы никакого праздника нет. Да, бывает так. Бесы отнимают у нас, и праздники бывают. Но при этом надо подумать, нет ли здесь твоей вины. А то, знаете, насчет всего можно. Этот виноват, это тот виноват, это то. А это бесы напали. А чего они не напали? Чего они напали-то вообще? Ни с того, ни с сего. Ты подумай. Ты где-то приоткрыл какую-то лазейку им, брешь какую-то пробил в своей обороне.
Сбросил доспехи.
Да, или как там, помните, это тоже заглядывают в келью монаху, а тот на свечке яичко печет. Он говорит, ты что, что ты делаешь? А он говорит, простите, отче, бес попутал, а бес из угла кричит, да я бы до такого никогда бы не додумался, это он сам. Так что вот, знаете, здесь сваливают все время, даже на бесов сваливают тоже как-то, ну, нехорошо. Зачем? Бесы, они, конечно, не всегда есть, но ты сам-то, чего ты? Ты сам-то должен вообще за собой следить, искать. Да, ну как, вину перекладывать даже на ближнего, и на ближнего нехорошо, и на всякого другого, и на правительство, и на все что угодно. На нестроение церковное. Ну, и на бесов даже не надо сваливать. Зачем? Подумай сам о себе, что ты себе представляешь, и почему с тобой такое приключилось. Обязательно найдешь. Ну, вот и все. Так что вот, братья и сестры, помогай нам Бог разобраться в наших душевных и духовных всяких приключениях и выйти на правильную дорогу для дела спасения.
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.